Татьяна Полякова. «С чистого листа». Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир. На него все обращали внимание. Оборачивались, подолгу смотрели, многие даже останавливались. Я не стала исключением. Впрочем, не обратить на него внимания было трудно. Рослый крепкий мужик стоял посреди тротуара и вертел головой с совершенно потерянным видом. Он напоминал ребенка, который готов заплакать от страха и бессилия. Именно эти два чувства отчетливо читались на лице мужчины. А между тем он не выглядел человеком, которого легко напугать. Скорее наоборот. Тренированное тело, лицо с крупными рисковатыми чертами, такое принято называть мужественным, тяжелый подбородок и взгляд из-под лобья. Вот только со взглядом вышла незадача. Он резко диссонировал с внешностью мужчины, может, оттого люди и недоуменно оборачивались на него. Парень же, казалось, ни взглядов, ни людей вокруг попросту не замечал. Вертелся на одном месте и вроде бы чего-то ждал. Или кого-то. Наши взгляды встретились. Внезапно он шагнул ко мне, и в глазах его мелькнула то ли надежда, то ли радость узнавания. Я поспешно отвела взгляд, мужчина нахмурился и отступил растерянно, как будто понял, что обознался. А мне очень хотелось подойти к нему и спросить, что? Например, не нужна ли ему помощь? Я не сомневалась, так и есть, нужна. Но тут же малодушно подумала, какое мне дело до этого парня? Он взрослый человек и вообще... Что значит «вообще» я додумывать не стала и ускорила шаг, но все-таки обернулась. Мужчина стоял посреди тротуара и смотрел мне вслед. Люди вокруг спешили, обходя его, шли себе дальше, а он стоял, безвольно опустив плечи, и казался таким одиноким в толпе, что я едва не вернулась к нему, однако вместо этого вновь поспешно отвела взгляд. «Через 20 минут мне надо быть на работе», — напомнила я себе и зашагала к остановке. С трудом втиснулась в переполненный троллейбус, размышляя над своими планами на вечер, но словно заноза в голове засела мысль о мужчине, которого я только что видела. И вместе с внезапной жалостью к нему появилось чувство стыда от того, что я не подошла, не предложила помощь. И чем усерднее я гнала эти мысли прочь, тем настойчивее они являлись. Выйдя из троллейбуса напротив офиса, где работала, я досадливо чертыхнулась и шагнула по направлению к стоянке такси, намереваясь вернуться, чтобы сделать то, что, как мне теперь казалось, сделать была просто обязана. Но тут услышала голос Витьки Федотова. Он окликнул меня и через мгновение, вынырнув из толпы, оказался рядом. «Привет!» — улыбнулся он и подхватил меня под руку, добавив: «Опаздываем!» Мы бегом пересекли дорогу и вскоре входили в здание офиса. «Ты чего такая грустная?» — спросил Витька уже в лифте, приглядываясь ко мне. Работой завалили. Я пожала плечами, сообразив, что правдивый ответ, скорее всего, вызовет недоумение. «Или не выспалась?» — продолжал настаивать Витька, и я ответила. «Встретила парня возле своего дома. Знакомый?» «Нет, просто парень. Потерянный какой-то. И чего?» Так и не дождавшись внятного объяснения, поинтересовался Витька. «Отвяжись!» — буркнула я. «Он что, приставал к тебе?» «Нет, выглядел как-то странно». Витька покачал головой. «Ну ты даешь! Мало ли странных типов встречается на улице. Что, обо всех теперь думать надо? Какой-нибудь бомж или попрошайка?» Мы вышли из лифта, я кивнула, подумав при этом. «Вряд ли он бомж, одет чисто. Хотя...» Джинсы ему были коротковаты, и клетчатая рубашка, словно с чужого плеча. Витька махнул мне рукой и потопал по коридору, а я вошла в кабинет, который делила с двумя девчонками. Обе уже были на своих местах. При моем появлении коллеги повернули головы и уставились на меня с недоумением. «Привет», — сказали дружно. «Ты чего в джинсах-то?» Я собралась ответить: «А почему бы и нет?» И тут обратила внимание, что девчонки в нарядных платьях. Прически, праздничный макияж, а на ближайшем столе огромный букет цветов.